З вами Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч. Урад адпусціў цэны на сацыяльна значныя тавары. Вайскоўцаў кінулі на расчыстку снегу. У Літве адзначаюць 25-ю гадавіну трагічных падзей у Вільні. Госцем эфіру будзе былы кіраўнік краіны Вітаўтас Ландсбергіс. Заставайцеся на нашых хвалях. Урад будзе рэгуляваць цэны на хлеб, мяса, малочныя прадукты і дзіцячае харчаванне толькі ў экстранным выпадку і не даўжэй як 3 месяцы. Паводле пастановы Савету міністраў, якая была апублікавана 11 студзеня, спіс сацыяльна значных тавараў, цэны на якія рэгулююцца Міністэрствам гандлю, а раней гэта было Міністэрства эканомікі, страціў сілу. Пазней у праграме ацэнкі гандляроў, пакупнікоў і эканаміста. Вось меркаванне чалавека, які суадносіць цэны, зарплату і бюджэт яго ўласнай сям'і.
Зарплаты упали, пенсии не добавили. Может, добавили, может, добавят, я не знаю. Это правительство решать, это не нам решать. Если экономика в Беларуси немного пошатнулась, откуда? Как купить машину, или как купить то золото, или как купить ту же самую валюту? Финансов не хватает. У кого-то очень много, а нормальных среднего у нас класса, вот именно не низкий, а именно средний класс, реально не хватает зарплаты и финансов не хватает. У меня двое детей несовершеннолетних, жена инвалид, мне денег не хватает. Вы же посмотрите в магазин. Еда какая дорогая. Возьмите миллион и сходите, нормально что-нибудь купите. Вы на миллион ничего нормального не купите. Что такое миллион сейчас, это вообще не... А зарплата 3-4 миллиона.
Брусель заклікае Мінск увесці мараторый на выкананне смяротных прысудаў. Заяву зрабіла Еўрапейская служба знешнепалітычнай дзейнасці, ведамства, якім кіруе вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў замежных справах Федэрыка Магерыні. Заява была апублікаваная ў сувязі з першым смяротным прысудам у Беларусі, вынесеным сёлета. Гэты прысуд быў вынесены жыхару Вілейкі за жорсткае забойства жанчыны. Як гаворыцца ў заяве Еўразвязу, змякчэнне прысудаў асобам, асуджаным на смерць, і пачатак дыскусіі пра смяротнае пакаранне ў беларускім грамадстве былі б важнымі крокамі ў гэтым кірунку. Пра гэта гаворыцца ў заяве ведамства спадарыні Магерыні.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
У выніку цыклёну Даніэла ў Беларусі па-ранейшаму застаюцца адключанымі ад электрычнасцямі 393 населеныя пункты краіны, у асноўным у Менскай і Магілёўскай абласцях. Аварыйныя брыгады працуюць у кругласуткавым рэжыме, і гэткім чынам колькасць абясточаных паселішчаў скарацілася ўдвая. Пра гэта свабодзе паведаміў спецыяліст у сувязі з грамадскасцю прадпрыемства «Белэнерга» Александр Малькоў.
Были мобилизованы имеющиеся силы и средства. Работа ведется в круглосуточном режиме. С наступлением ночи 13 января аварийно-восстановительные работы продолжились там, где это было возможно. По состоянию на 7.00 13 января без энергоснабжения остаются еще 393 населенных пункта, в основном в Минской и Могилевской областях. С количеством жителей не более 50 человек. Работа не останавливается. В первую очередь усилия энергетиков направлены на восстановление электроснабжения объектов жизнеобеспечения, котельных, а также поддержание производственного процесса на молочно-товарных фермах. По-прежнему сложной остается ситуация в Могилевской области, где накануне прошел ледяной дождь, который стал причиной большого числа отключений электроэнергии в населенных пунктах. Сильнее других пострадали Глузский, Осиповичский, Кличевский, Бобруйский и Кировский районы. Под удар стихии также попали Минской и Гомельской области. В Гродненской и Витебской области отключение электроснабжения по состоянию на утро 13 января не зафиксировано.
У Мінску сёння праходзіць пасяджэнне кантактнай групы па Украіне. У сталіцу Беларусі прыбылі былы прэзідэнт Украіны Леанід Кучма, расійскі прадстаўнік Барыс Грызлоў і іншыя ўдзельнікі перамоваў па Донбасе. Расійскі аглядальнік Константин Калачоў.
Главным новым элементом первой в нынешнем году встречи контактной группы по урегулированию украинского кризиса, которая сегодня стартует в Минске, будет участие в этом раунде переговоров нового полпреда России Бориса Грызлова, который был назначен на пост в декабре минувшего года. Очевидно совершенно, что назначая Грызлова, президент Путин хотел придать новый импульс этим переговорам, тем более, что до сих пор переговоры практически находились в тупике.
Чатыры десяткі школьнікаў наважыліся ўзяць удзел у інтэлектуальным спаборніцтве беларускае пяціборства. Сёлета яго 15-ты раз праводзіць Магілёўская абласная арганізацыя таварыства беларускай мовы пры падтрымцы дзяржаўнага універсітэту імя Куляшова. У гэтай навучальнай установе пяціборства і праводзяць. Спаборнікі за 100 хвілінаў мусяць адказаць на пытання па пяці школьных прадметах: матэматыцы, прыродазнаўстве, гісторыі, літаратуры і мове. Адказы мусяць даваць толькі па-беларуску. Якасць мовы ўлічваецца пры падвядзенні вынікаў. Ініцыятар спаборніцтва Міхась Булавацкі.
У іх па мове стаяць восьмёркі, дзевяткі, а ў каго дзесяткі. І яны лічаць, што яны эту мову ведаюць. А от яны прыходзяць сюды і пераконваюцца, што ні храна яны не ведаюць гэтай мовы. А гэта ж разумныя людзі. Калі ім паказаць, што яны мову не ведаюць, яны скамянуцца і пачнуць яе давывучваць. Ім жа не вучылі матэматычную беларускую мову. Хочам ім паказаць, што не ведаеце вы мовы, а яе трэба ведаць.
Сённяшні дзень адзначаецца ў Літве як дзень абаронцаў свабоды. 25 гадоў таму, 13 студзеня 91 году, настала кульмінацыя ў змаганні літоўцаў за незалежнасць. Мірныя грамадзяне супрацьстаялі савецкім танкам, якія спрабавалі вайсковай сілай вярнуць краіну ў лона імперыі. Тады загінула 14 чалавек. Карэспандэнтка Радыё Свабода Ганна Соус сустрэлася і пагутарыла з тагачасным кіраўніком Літвы Вітаўтасам Ландсбергісам. Сёння ён разважае пра тыя падзеі і пра дачыненні суседняй Расіі ў кантэксце цяперашняй палітыкі Масквы.
Они подавили эту нарождающуюся российскую демократию и повернули вспять возможный российский прогресс снова к империализму и к репрессиям и к террору. Кровопролитие идет и продолжается, и конца ему не видно. Во имя величия, мнимого величия Российской империи, где человек не стоит ничего, а вот территория и власть превыше всего.
Гутарка з Ландсбергісам у нашым эфіры хвілінаў праз 10.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Пастановай ураду ад 11 студзеня ў Беларусі адмененае адміністрацыйнае рэгуляванне цэнаў на шэраг харчовых тавараў і паслуг. Спіс прадуктаў харчавання, на якія адменены кантроль за цэнаўтварэннем, складуць прадукты паўсядзённага харчавання: жытны і пшанічны хлеб, свініна і ялавічына, мяса птушкі, яйкі, малако, сметана і тварог, розныя гатункі і віды дзіцячага харчавання. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Якую мэту мае ўрадавая пастанова, прэсавы сакратар Савету міністраў Уладыслаў Сычэвіч не патлумачыў, спаслаўшыся на афіцыйнае паведамленне.
Пачытайце наш каментар, там усё сказана. Тое, што мы хацелі сказаць, тое мы напісалі ў каментары да гэтай пастановы. Каб не было перанакшвання ў нашых слоў, калі ласка, пачытайце на сайце і вазьміце, калі ласка, атуль усе заявы. Тое, што мы хацелі сказаць, усё там напісана.
У афіцыйным паведамленні Савета міністраў прыватнасці гаворыцца. З улікам прадстаўленага шырокага асартыменту прадуктаў рознага цэнавага сегменту на рынку і канкурэнцыі сярод вытворцаў у цяперашні час адсутнічае неабходнасць у цэнавым рэгуляванні шэрагу харчовых тавараў. Тым часам прадстаўнікі гандлёвай сеткі не ў захапленні ад чарговай ініцыятывы ўраду ў справе адпускання коштаў. Загадчыца крамы «Нацыянальны гандлёвы цэнтр» на вуліцы Сурганова ў Менску у прыватнасці мяркуе, што прадпрыемствы гандлю не будуць мець яе выгоды, бо кошты на прадукты не падвысяцца.
Исходя из своего опыта, в связи со сложившейся покупательской способностью, никто сейчас никуда не кинется ничего повышать. И так ничего не продается. А тем более сейчас, после Нового года, когда люди потратили все деньги, реально продается только молочка, хлеб. Все смотрят на цену. Но опять-таки вы же понимаете, что это все зависит от магазина. То есть гипера, можно так сказать, украли покупателей. Мы не относимся к сети. Я очень страдаю от того, что, допустим, напротив меня соседи, и акции там, и все это. Люди идут туда. Никто не кидается повышать цены. Если мы кинемся, мы отобьем желание покупателей вообще ходить в магазин. Я работала до этого в сети. Там такого тоже не происходит. Там тоже идет война за каждого покупателя. Где-то может увеличиться торговая надбавка. Там, возможно, сыграют на чем-то другом, на несоциально значимых товарах. На алкоголе, там, на каком-нибудь. Но только не на социальном. социально значимых товаров. Руководство нашей страны решение, мне иногда, я затрудняюсь их объяснить, что это рассчитано и почему это так сделано.
Чим продиктована постанова Совета Міністрів про адміну регулювання коштів на продукти харчування і що вона означає для витворців і споживців, цікавлюся у Мінаков на вулицях Мєнську.
Ой, ну це проблемно, наверное. Потому что если была фиксированная цена, можно было как-то планировать свой бюджет и рассчитывать. Плохо. Значит, всех кидают на самовыживание, я так полагаю.
Ну, я думаю, это как раз хорошо. На самом деле, чем меньше регулирования, тем лучше. Так экономики работают обычно. Вот, с другой стороны, ну, не знаю, наверное, была какая-то цель.
Да ничего не будет значить. Как были эти продукты, каштовать будет, так и будет каштовать. Потому что ранее было что? Что они быцем бы тримают кошты на эти товары. А никто их не тримал.
Для бизнеса, да. Для пенсионеров, возможно, нет. Но это движение в правильную сторону.
Окромя харчовых товаров, урадовой постановой здымается регулирование коштов так само на шерег послуг. У приватности платные медичные послуги лазню, сродков сувязи и иншие. Економіст і політик Лєв Марголін міркує, що чергові заходи влади у справі роздержавлення економіки країни скеровані на долучення до міжнародного економічного процесу. Однак, як завжди, передусім це робиться не коштом структурних реформ, а коштом бюджету у звичайних громадян країни.
Я можу сказати тільки одне, що це потребування Міжнародного валютного фонду. Не повинно бути ніяких регулювань з боку уряду. Економіка повинна бути саморегулюємою. Это первое. Иншая справа, что в галине продуктов харчевания, тут на самой справе конкуренция великая, и тому никаких таких отмовных наступств соправды не будет для насельництва. А вот что затычется тарифов, прежде всего на послуги сувязи и некоторых инших, жилево-коммунальные господарки, они так само не будут худко регулироваться. Но тут есть проблема, бо нема конкурентного осяроддя, нема прозрыстости у формования себе коштов этих послуг и так далее. Другое, что хотелось бы сказать, что выполнение умов Международного валютного фонда относно рынковых перетворений улада завсёды чомусь начинает того, что дотычется населения. Есть еще шмат потребований. Есть потребования приватизации, одного от допомоги предприемствам стратным, державным и так далее. Але это все отсовывается на потом, а сегодня можно отрапортовать, что, бачите, мы ж почали уже выконывать ваши умовы, тому давайте нам гроши.
Ранее урад краины отменил регулирование коштов на рыбу, сметанковое масло, олей, муку, цукор, соль, макароны и крупы.
У білоруському економічному часописі помічник Лукашенки по економічних питаннях Кирила Руди виказався за скорочення декретних відпочинків для жінчин з 3 до 2 год. Це забезпечить рост економіки на 2,3%, стверджає Руди. Відпочинок звиш 2 годів, пише він, не має певних перевагів для здоров'я і розвиття, але має багато негативних ефектів. Кандидатка у президенти на виборах минулого року, так само мати 12-годового сина Тетяна Короткевич, міркує, що від скорочення відпочинку по догляді дитяти становчого ефекту для економіки не буде.
У першу чергу, коли ці жінки будуть раніше виходити декретного, то куди вони пойдуть? Сьогодні основна проблема у регіонах України – це працівне місце для жінки. Я лічу, що це неправильно. Ну, відносно до охови здоров'я жінчин, охови дітей. А особливо це неправильно, виходячи з економічної ситуації. В ситуації, коли в Україні кризис, просто економіки можуть забезпечити тільки реформи. Нормальні, звичайні економічні реформи, які сьогодні потребують життя. Дати можливість розвиватися малому бізнесу, середньому бізнесу, який буде створити працівне місце. Дати можливість розвиватися підприємств, поменшити уділ держави у регулюванні економіки. Це всі міри, вони відомі. Їх треба в першу чергу приймати, а не протягувати таку політику секвестрування соціальних виплат. Я вийшла з декретного відпочинку, коли моєму сину було 2 роки і 2 місяці. І це було обумовлено тільки тяжким ставленням економічним, що пособі були дуже малі, треба було виживати, і я отримала пропонову.
і вийшла на працю. У 2 роки дитя не готове пойти у сад. Тим більше, що у нас яслі сад існують у одинковому варіанті. Коли у совєтські часи, пам'ятаєте, у год діти давали у яслі сад, і була строка система інфраструктури розвита, то сьогодні цієї інфраструктури нема. Сьогодні дитячі садки не готові працювати з такими дітьми.
Коментар Тетяни Короткевич. Ну а зараз голос народу. Чому у той час, як Білорусь усе більш терпить від економічного кризису, у сусідніх Польщі і Литві такого кризису нема? Хто у гэтым виноватий? Меркаванні жыхароў Гародні.
Мне так кажется, что более там, может, люди, правительство правильно. То есть, во-первых, наверное, Литва получает какую-то дотацию от Евросоюза обязательно. В Евросоюзе жить дружно, друг другу-то помогают они. Ну а кто? А кто экономику развалил? Все. Сейчас людям на базарах торговать. Как это? Не надо. Мало того, человек дает доход государству, налог платит. И сейчас сколько этих людей позакроется, уйдут. И куда они уйдут? Ну так кто, кому лучше сделал?
Реформы нужно было делать 23 года, а не кредиты брать.
Скажите, а кто-то виноват в этом?
Ну кто-кто? Руководство нашей страны. Что тут скрывать?
Они точно так же живут, как и мы, просто они работают все в Европе, вот и все. А как мы будем лучше жить, если у нас нет ничего, ни нефти, ни газа? Ну так они работают в Европе за нормальные деньги, у них есть возможность. А у нас нету, нам никто не откроет рабочую визу. Да мы не знаем, кто на самом деле виноват. Это наверху надо решать. Ну, ничего не думаю. Я лично ничего не думаю.
Сами виноваты, наверное?
Сами, так? Народ.
Да. Обленился народ?
Не знаю. Знаете, здесь многие причины, может быть. Но здесь, не знаю, урезание рабочим и как средняя зарплата, говорится. Мне кажется, здесь рабочим больше урезают. Посмотрите, у рабочих 2,5 миллиона, 3. У начальства они себе делают зарплату. Так может как-то уравнять? Я не знаю. Именно в этом.
Так, а скажите, а кто в этом виноваты?
Ну, во-первых, правительство. Это точно.
Без понятия. Люди другие. Люди не зависят от доллара, от евро. Они держатся крепко за свою валюту. Вот и все. Да бог его знает, кто там виноват.
Наверное, система экономическая. Там другая, наверное. Там, наверное, получше, чем у нас. Никто. Ну, точно не президент. Наверное, люди. Не знаю.
Да, может, потому что рынок сбыта у Беларуси – это Российская Федерация, и поскольку курс российского рубля падает, то и падает курс белорусского рубля. Не знаю. Может, наш народ, скорее всего. Потому что каждый стремится сделать что-то не только для своей страны, но и лично для себя.
Такие меркования мы почули у Гародні. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодняшний день отзначается у Литве как День оборонцев свободы. 25 годов тому, 13 студеня 91 года, настала кульминация узмагання литовцев за незалежность. Мирные громадяне супрацьстояли советским танкам, якія спробовали войсковой силой вернуть краину у лона империи. Тады загинуло 14 человек. Корреспондентка Радио Свобода Ганна Соус встретилась и погутарила с тогочасным керовником Литвы Витаутасом Ландсбергисом. Сегодня он разважает про тые подеи и про дочинение с соседней Россией в контексте теперешней политики Москвы.
Спадар Ландсбергіс, мы знаходимся у знаковым для Литвы месцы в музее памяти подеи студеня 91 году. Зараз у гэтым музеі ёсць фатаграфіі нябеснай сотні людзей, якія загінулі за незалежнасць Украіны. Калі пачаўся распад Савецкага Саюзу пры канцы 80-х, на пачатку 90-х, літоўцы заплацілі высокую цану за незалежнасць. Нядаўна другі прэзідэнт Украіны Леанід Кучма сказаў: «За незалежнасць заўсёды трэба быць гатовымі плаціць, калі трэба крывёю». І гэтую думку працягнуў расійскі палітык Рыгор Яўлінскі. Свабода каштуе дорага, а свабода ад Расіі яшчэ даражэйшая. Як вы лічыце, цяпер цана незалежнасці ад Расіі вышэй, чем 25 годов тому. Ти такая же она высокая для Украины, для Литвы, для Беларуси.
Нам угрожали на подступах еще к провозглашению восстановленной независимости, что от нас потребуют таких выплат, небы долгов Советскому Союзу, что мы никогда не сможем себя искупить. Как будто какие-то там взятые в залог, как будто заложники. которые себя не выкупят. А мы смотрели на ситуацию иначе. Раз нас охватили, и что бы они ни делали здесь, даже вкладывая деньги на стратегические объекты, на советизацию, на включение Литвы по всем параметрам в систему Советского Союза, это были их издержки. Это издержки империи и оккупанта. И им нечего и некому нарекать, что у них были издержки, и что мы не обязаны ничем. Наоборот, оккупант обязан нам за тот ущерб, который был причинен оккупации. Но теперь мы видим очень конкретно, какую цену платит Украина, еще конца нет этой цене. Ну, почти что не требуют платить деньги, хотя требовали для наемников, чтобы Украина платила, чтобы выплачивала что-то там донбассовским, Захарченко или кому-то еще. Но это смешно, конечно, Украина не будет им ничего платить. Ее разрушают. И как надо будет восстановить это разрушение? Придется, наверное, платить самой Украине или западным демократиям. С России никто не потребует. Хотя это господин Путин пришел с этими разрушениями. Никто себя не разрушал.
У вашем кабинете на стенах шмат карикатура, усеяны в основном связанные с Россией, Советским Союзом. Например, Горбачев лезе у вулей под назвой Литва. Туль вылетает шмат пчелов, и у выднику ему вельми тяжко. С иншого боку, на стене у вас у кабинете висят ваши фотографии с заходними лидерами. И нема ниводного вашего здымку с российскими лидерами. Наш проект называется «Россия и я». Как человек творчий, как мастацтвознаўца, який образ вы обрали бы для России теперешней? И для России тех часов, коли вы керовали литовской державой?
Ну, конечно, образ той России, которая стремилась к демократии. Это последние годы Горбачевской перестройки, когда все больше и больше людей, мыслящих людей, поверило, что можно жить по-другому. И что надо прилагать усилия к этому. Когда избирали съезд народных депутатов в Москве, это уже были выборы впервые. Но в определенной мере, но все-таки конкурентные выборы. И в Литве мы пошли на эти выборы как общественная политическая организация «Союдис», имеющая целью свободу и освобождение. И, конечно, перемены, реформы, изменения и образа жизни, и основ этой жизни. И мы пошли с открытой программой и в открытые дебаты с компартией. И мы выиграли эти выборы. Мы не считали себя частью России, но мы хотели нормализировать отношения и снести в небытие сталинское преступление захвата Балтийских стран, но и все последующие преступления. И имея в виду, что Россия может и даже отчасти хочет стать демократией. Это были обнадеживающие времена. И я вспоминаю российских политиков, особенно со среды демократов, с симпатией, с чувством сожаления, что это не свершилось, что силы большевистского реванша и империализма были сильнее. Они подавили эту нарождающуюся российскую демократию и повернули вспять возможный российский прогресс снова к империализму и к репрессиям и к террору. Кровопролитие идет и продолжается, и конца ему не видно. Во имя величия, мнимого величия Российской империи, где человек не стоит ничего, а вот территория и власть превыше всего.
Вы слушаете интервью Вітаўтаса Ландсбергіса, Радио Свобода. З ім гутарыць Ганна Соус.
Калі казаць аб нядаўніх падзеях, у мяне ёсць ваша кніга «Галгофа Украіны» пра падзеі на Майдані. Вы былі на Майдані.
Нікакого сравнення нет тем, чтобы олицетворял и проводил в политике Борис Ельцин. Абсолютно немыслимо нападение на Украину. Оказывается, это возможно. И это даже приветствуется оболваненными массами россиян.
Недавно вы казали про то, что Захад боится отказать России. Коли такое ставление не изменится, то Россия сможет протягивать бесшинствовать во Украине и позднее у инших соседних краинах. У Литве почался военный призыв. И, как мне сдается, у Литве вельми добре разумеют, что отбывается на усходе Украины и адекватно реагуют. Зусім не так, как, например, у Чехии, Словаччине и в Угорщине. Как бы вы потлумачили это? Литве это больше болит? Литва это больше чувает?
В силу исторических уроков Литва умнее. Там некоторые политики позволяют себе дурачиться или прикидываться несведущими, наивными, или позволяют себя оболванивать.
Или забыли?
Ну, кое-что, конечно, и забыли. Или подались внушениям, которые были очень активны определенное время, что Россия стала совсем другой, что никогда таких вторжений не будет, как в Чехословакию, вспомнить хотя бы этого, или в Венгрию во время Венгерской демократической революции, что это ничего общего с новой Россией. А сейчас мы видим, что то же самое осталось в глубине и вышло наружу снова.
Спадар Ландсбергес, вы были двойчи депутатом Европарламенту. Коли б вы зараз были у керавництва Евразвязу, что бы вы зробили для того, как спынить войну во Украине?
Я бы выступил с требовательным предложением проводить мирные переговоры. Переговоры не о временном перемирии, но о мире между воюющими странами, Россией и Украиной. Потому что Россия обыгрывает тех, которые согласны быть обыгранными, будто она не воюет против Украины. Это смешно, но я полагаю, что многие западные политики частным образом смеются над такой повторяемой ложью, а публично стесняется сказать: господин начальник, перестаньте лгать. Вы там воюете. Ваши наемники, ваше вооружение, даже ваши солдаты. Вы их туда посылаете, а потом сжигаете в крематориях, чтобы не надо было хоронить на родине, чтобы матери и родители не знали, где пропали их сыновья, и за что, и из-за чего. Стоит сказать, достаточно лжи. Надо жить не по лжи, как сказал Солженицын.
Давайте вернемся до тех часов, когда вы были на чале Литовской державы. Когда казать про отношения с Россией, то який был самый тяжкий, самый складанный день? И який наилепший, наиболее счастливый день?
Были разного рода сложности. Были угрозы, ультиматумы, были блокады. С расчетом на то, что народ станет недовольным и изменит свои взгляды, свои отношения, свою поддержку курсу независимости и будут приветствовать возвращение так называемой советской власти, то есть оккупационной и центральной имперской власти Кремля. Но этого не случилось. Это было так прозрачно, отрицательно, что эти способы не подействовали. Тогда применили военную силу, пошли убивать. Убивать, возможно, даже массово, потому что могли бы там убивать и тысячами. Но убили на месте 14, тяжело ранили до 1000 людей. Но люди отстояли свое право быть достойными людьми и иметь свою родину, а не прославлять далекую, великую и жадную неродину.
Відеозапіс інтерв'ю Вітаутаса Ландсбергеса Радіо Свобода ви так само знайдете на нашому сайті. Европейская комиссия сегодня проводит посяджение, на яким обмерковывается конфликтная ситуация у Польши. Как поведомляли европейские СМИ перед этой встречей, еврокомиссары хотят оценить, ци притримливается Польша принципов правовой державы. Со мной у студии мой коллега Ян Максимюк. Ян, что сдарилось? Польша перестала быть правовой державой, и Евразвяз хочет вернуть ее на правильный шлях?
Добрый день, слухачам Радио Свобода. Не, Польша не перестала быть правовой державой, просто в Польше изменилась улада, и новый урад почал, как бы, сістэмную трансфармацію. Вось гэтая сістэмная трансфармацыя выклікае сумневы як апазіцыі польскай, так сама і пэўныя палітычныя колы на захадзе. Проста новы урад, новы парламент прыняў два законы, якія выклікаюць менавіта спрэчкі. Першы закон датычыць канстытуцыйнага трыбуналу, другі датычыць СМІ ў краіне.
У чым палягае сутнасць спрэчкі вакол канстытуцыйнага трыбунала ў Польшчы?
Просто сутнасць спрэчкі палягае ў тым, што новы парламент выбраў 5 канстытуцыйных суддзяў, а меў права выбраць толькі двое. А ён, як бы скажам, зрабіў няправільна, але няправільна зрабіў папярэдні парламент, які выбраў 5 канстытуцыйных суддзяў, а меў права правамоцны быў зрабіць толькі выбар 3 гэтых суддзяў. І, скажам, зараз як бы праца гэтага канстытуцыйнага суду заблакаваная ў Польшчы. Гэта адзін з спрэчных пунктаў, які разглядае Еўракамісія.
А чаму Еўракамісія занепакоілася новым законам аб СМІ ў Польшчы?
Я б сказаў, гэта намнога больш сур'ёзная справа, таму што новы парламент, у якім большасць мае права і справядлівасць, Ярослава Качынскага, змяніў прынцыпы назначэння кіраўнікоў вяшчання ў Польшчы, это значыць теле і радіоканалаў. Раней гэтае назначэнне, голас у гэтым назначэнні меў і прэзідэнт, і Сойм, і Сенат, а зараз назначэнне кіраўнікоў у Польшчы было аддадзенае ў рукі ўраду. То бок міністр дзяржаўнай маёмасці ў Польшчы мае права аднаасобна назначаць гэтых кіраўнікоў радіо і тэлевяшчання ў Польшчы, і гэта натуральна паказвае, што дэмакратыі, што тычыцца сферы медіяў публічных у Польшчы, крыху паменшала.
Ну і ў выніку мы ведаем, што некаторыя рэдактары пайшлі ў адстаўку.
Яны яшчэ не пайшлі, але проста, як бы скажам, баяцца, што пасля ўвядзення гэтых паправак у закон аб СМІ ў Польшчы, у публічных СМІ адбудзецца палітычная чыстка, і шмат хто не толькі з кіраўнікоў, але і з журналістаў, якія працуюць у гэтым медіа, яны пойдуць у адстаўку.
Дзякую, гэта быў каментар Яна Максімюка.
Свабода радыё для тых, хто мае прымач з кароткімі ці сярэднімі хвалямі.
І для тых, хто падарожнічае па інтэрнэце. Свабода.орг.
І для тых, хто жыве ў сацыяльных сетках: Facebook, ВКонтакце, Twitter, YouTube.
І для тых, хто любіць кнігі: бібліятэка Свабоды.
Прыходзьце самі,
прыводзьце сяброў.
Свабода — свята, якое заўсёды з вамі.
Падчас рэйду пасля учорашняга тэракту на галоўнай плошчы Стамбулу турэцкія спецслужбы затрымалі 3 расейцаў, якія падазраюцца ў лагістычнай падтрымцы баевікоў так званай ісламскай дзяржавы. Ахвярамі выбуху ля нямецкага фантану на стыку стагоддзяў падараванага гораду кайзерам Вільгельмам II сталі 10 чалавек. Яшчэ 1,5 дзясятка атрымалі раненні. Па злой іроніі, амаль усе загіблыя грамадзяне Нямеччыны. Турэччына без расійскіх турыстаў і чаўнакоў, аднак ва ўмовах пастаяннай тэрарыстычнай пагрозы, вачыма беларускай валянтэркі. З ёй пагутарыў Ігар Карней.
Вось ужо суткі ў найбуйнейшым мегаполісе Турэччыны дзейнічае надзвычайны рэжым. Менская студэнтка Ганна месяц працуе ў Стамбуле ў якасці гувернанткі, дапамагаючы з ангельскай мовай 10-гадовай дзяўчынцы ў тамтейшай сям'і. І кажа, што ў цэнтр без патрэбы лепш не сувацца. Па яе словах, усялякае перасоўванне па значнай частцы гістарычнага цэнтру абмежаванае, і следчыя эксперыменты могуць заняць не адзін дзень.
Паліцыя на Істыкляль стрит, потому што это самая главная вуліца, па ней всегда какие-нибудь шествия ідуць. Там мяне абыскалі аднажды, падходзіць дзевушка і мужчына, і яны, паходу, даже былі не ў форме, паходу, мужчына был ў форме, а дзевушка нет. Поліс чек. Они открыли мою сумку и начали просто так все лапать. Там было все окружено. Вот это Галатайская башня, половина улицы, все было. Ну, именно на этой улице. А так, ну, я обычно не вижу.
Турецкие улады поведомляют, что теракт здесь сирийский смяротник, 27-годовый Набиль Фадли. Не выключается, что ему допомагали громадяне России, яких богато сярод сторонников исламской державы. Паводле ацэнкаў міжнародных аналітыкаў, у шэрагах баевікоў блізу 2,5 тысяч расейцаў. Ці адбіўся гэты факт на гарадскім антуражы?
Паліцыя стаіць около амбасады расійскай, потому што расійская это эмбасія, но как раз на Стыкляр-стрит. Там всегда два пулі непробиваемых автобуса, і всегда эти люди с такими калашами какими-то. Даже кто-то заходил в эти автобусы, то есть амбасады, и уезжает оттуда. Но они настолько боятся, что они в пулі непробиваемые автобусы их садят всегда. Да, они реально боятся.
Адносіны Турэччыны з Расіяй перайшлі ў канфліктную фазу пры канцы мінулага году, калі турэцкія супрацьпаветраныя сілы збілі расійскі ваенны самалёт. Анкара настойвае, што знішчальнік быў абстраляны пасля неаднаразовых папярэджанняў аб недапушчальнасці парушэння паветранай прасторы. У Маскве запэўніваюць, што Су-24 выконваў міратворчую місію ў Сырыі і да турэцкай мяжы нават не даляцеў. Узаемныя папрокі выліліся ў маштабныя антытурэцкія санкцыі. Мая суразмоўніца кажа, што з настрою мясцовых жыхароў вынікае адно – Россия той инцидент на урате даруя.
Я говорила с хост этим папой насчет ситуации с Россией. Конечно, он сказал, что Путин типа им все это так не спустит. Отец думает, что он окружает Турцию со всех сторон, типа что он вводит там все эти военные силы там типа в Армению. Он каким-то образом может что-то устроить, чтобы ну, отнять какие-то жизни турков, и что это может быть все как какой-то невинный инцидент, но он все так это просто не спустит.
За сваю працяглую насычаную гісторыю Стамбул пад рознымі назвамі быў сталіцамі Рымскай, Візантыйскай і Асманскай імперыі. Сёння тут жыве кожны пяты жыхар Турэччыны. Нягледзячы на абмежавальныя захады, горад пастаянна разрастаецца, выцягнуўшыся на 150 кіламетраў у даўжыню і на паўсотні кіламетраў у шырыню. Забяспечыць поўны кантроль на такой тэрыторыі задача надзвычай складаная, што турэцкія ўлады да іх гонару не саромеюцца прызнаваць.
Перадаваў Ігар Карней, а зараз адзін са званкоў на свабоду.
В газетах появилась статья по закону об обращении граждан и юридических лиц. Очень любопытные изменения и дополнения внесены в этот закон, и начнут они действовать с 23 января 2016 года. А направлены они на защиту начальников разных уровней, которые своим бездельем создают проблемы трудягам, вынуждают их защищаться, то есть писать жалобы. Но эти жалобы никто не рассматривает, и людям приходится писать повторно и неоднократно. Со всех нововведенных пунктиков, позорных для страны и унизительных для трудяг, шокирует взыскание расходов почтовых за выезд эксперта, который приезжает с готовым решением, вдобавок напичкан сплетнями, поэтому проблемы он не увидит никогда. Еще советуют обращаться к компетентным инстанциям и компетентным начальникам, а где их найти, не указывают. Хотелось бы узнать фамилии этих компетентных законодателей, а то получается анонимка, которую не следует принимать к сведению.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Чакаем ваших водгукаў. На сайте «Свободы» з'явілася электронная книжка «Алексеевич на свободе». Яе укладальником был мой коллега Сергей Навумчик, які долучился до мяне у студии. Сергей, які асаблівасці гэтай книжки, як она укладалася и что туды увайшли за творы?
Алена, ну, звычайно, калі некі пісьменнік атрымлівае Нобелевскую прэмію, это вышэйшая літаратурная ўзнагарода ў свеце, дык просто, ну, цягам некалькіх дзён з'являюцца, у вялікім разе ў яго на радзіме, кнігі, біяграфічныя кнігі пра яго, калі да гэтага іх яшчэ не было. Вот гэтая кніжка, гэта, конечно, не біяграфія Светланы Алексеевіч, першай Нобелевскай лаўрэаткі, з аднаго боку, з другого боку, гэта не толькі яе выступы на і інтэрв'ю на «Свабодзе». Гэта, конечно, і яе выступы на «Свабодзе», і круглы сталы з яе ўдзелам, і дыскусіі, але і рэпартажы пра пастаноўкі спектаклю па яе творах, пра прэзентацыі, пра то, як забараняліся гэтыя спектаклі альбо гэтыя прэзентацыі, пра то, як яна атрымлівала усесветнае еўрапейскае і ўвогуле усесветнае прызванне, І я могу сказати, що тільки поіменний показник складає 400 особ. Це доволі шмат. Сапраўды, ось, а перший текст, самий перший текст 93-го году, де про яе, про Алексеєвіч говорить Василь Быков. Таким чином, більших 20 годов ось охоплено в цій книзі, у некім сенсі, ну, сапраўды, це можна сказати...
Словом, це творчість Алексеєвіча, «Вачыма свободи», сайту, радио.
Але це не тільки творчість, і навіть не стільки творчість, це яе громадянська позиція, з якою хтось може погодитися, хтось може не погодитися, і бачно, певне, так сказати, кіна сама мінялася, як всякий живий чоловік, але це справді, я думаю, що буде цікаво читачу взяти в руки гэтую книгу.
Ну, ви сказали, взяти в руки гэтую книгу. Ми поки що говоримо про електронний варіант. Це буде паперова книжка?
Буде паперовий варіант. Я одразу скажу, що ти, слухачі Радіо Свобода, якія у гэтым месяцы ў студзені пазвоняць нам на аўтаадказнік 266-39-52 і зробяць замову, яны атрымаюць папяровую кнігу, прычым з аўтографам Светланы Алексеевіч. Яна пагадзілася падпісаць пэўную колькасць асобнікаў. Кніга выйдзе неўзабаве, я так скажу. Значыць, але ўжо зараз яе можна паглядзець на сайце па адрасе свабода.орг. Гэта, здаецца, калі я не памыляюся, самая вялікая па аб'ёме выдання з таго, што мы рабілі ў серыі бібліятэка свабоды 20-го стагоддзя, гэта 50-я па ліку кніга.
Сергей, яна будзе прадавацца ці не?
Мы не прадаем кнігі. Будзе прэзентацыя, і, але падкрэсліваю, што калі
словам, слухачы... ёсць шанс, ёсць так. Шанс. Вот вы назвалі телефон, а я скажу, што не толькі па телефоне можна таксама паслаць пісьмовую заявку на наш вядомы адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Першыя з вас, хто пашлюць сваю заявку, атрымаюць кнігу з подпісам аўтаркі Нобелеўскай лаўрэаткі Святланы Алексеевіч.